Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Литература? Что она такое? И зачем она? Есть одна черта, общая для всех народов и всех времен. Потребность рассказать другим об интересах, значительных и глубоких по смыслу событиях и переживаниях. И если это не будет рассказано, то событие или знание теряет свою ценность. Его как бы и не было. В этом смысл передачи каких-то сокровенных мыслей от человека к человеку. Слово, не сказанное вовремя, не достигает своей цели, не выполняет своего назначения. Поэтому цель литературы в том, чтобы своевременно и, возможно, большее число людей узнало бы о волнующих автора событиях, мыслях, людях. Чингиз Турикулович Айтматов. В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы вспомним творчество самого знаменитого кыргызстанца, выдающегося человека и писателя Чингиза Айтматова вместе с членом ЦИК Узурбеком Чалкыбаевым. Узурбек, спасибо, что нашли время побеседовать с нами о нашем всем.
Здравствуйте.
Мы записываем с вами эту беседу в день рождения Чингиза Турикуловича Айтматова, 12 декабря. И первым делом я, наверное, спрошу у вас, стоит ли нам отмечать эту дату? Стоит ли обращать свое внимание? Я, наверное, сейчас сделаю такое длительное отступление и сравню это с другим важным событием в нашей истории. Это Великой Отечественной войной. И каждый год, знаете, есть люди, которые говорят, что не стоит это отмечать. Нужно тихо просто для себя как-то это отметить, поблагодарить предков за наше будущее. Но, как мы знаем, история переписывается, и где-то на Западе люди говорят, что это все-таки их победа. И я сравню, наверное, вот с этой датой, хотя, может быть, параллель не очевидная, стоит ли нам действительно вспоминать Чингиза Турикуловича Айтматова и чествовать его творчество каждый год 12 декабря.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Во-первых, спасибо за то, что пригласили, и для меня честь сегодня в день рождения Чингиза Айтматова. Сегодня еще 95 лет исполняется, можно сказать, юбилей, дата. И то, что вот именно меня пригласили, это интересно. Потому что в Кыргызстане, особенно в Бишкеке, много наших соотечественников, которые причастны к творчеству Чингиза Айтматова, да, и самому Айтматову. Ну, возвращаясь на ваш вопрос, стоит ли отмечать? Да, надо отмечать этот день, и надо как-то придать важность, можно сказать, к этому дню. И ну, в Кыргызстане у нас много праздников, таких не очень-то важных, можно сказать, да, незаметных праздников. А Чингиз Айтматов для кыргызского народа это много значит. Это не то, что много, значит, это все, можно сказать, да? Самая известная личность среди кыргызов и кыргызского народа вообще по всему миру. Везде, вот даже вот сейчас уже доступны интернет-ролики, да, вот кто-то что-то где-то разговаривает, знакомится там. И откуда Кыргызстан, они как-то не узнают, а потом говорят, что мы... соотечественника Чингиза Айтматова. Айтматов это иностранцы, в основном, в Европе. И поэтому и это один момент. Второй момент. Многие успешные люди на сегодняшний день пропагандируют чтение, да? Различную литературу. И когда у нас есть такое богатство, как Чингиз Айтматов, то этот день обязательно должны отмечать и на другом уровне, да. Бывает, вот 90-летие на как бы государственном масштабе отмечали, но сегодня 95 лет как-то тихо проходит из-за погоды или не знаю, но это должны мы каждый год отмечать, но не каждый день, а каждый год в этот день отмечать день рождения нашего великого соотечественника Чингиза Турикуловича Айтматова и дать молодому поколению больше возможности узнать о нем. Почему? Потому что многие знают Чингиза Айтматова, но многие не знают о его произведениях, да, можно сказать.
Ну, вот как раз я об этом и хотела спросить, да. Потому что вы говорите, нужно качественно по-другому отмечать в день рождения. И вот так, как отмечается это у нас, все об этом поговорили, но, к сожалению, мне кажется, вечером, придя домой, тем более в такую снежную погоду, идеально было бы укутаться в теплый плед или сесть под одеяло и прочитать небольшую повесть, которая, рассказы, которые я очень люблю у Чингиса Турикуловича. Но у нас в стране чаще о Чингисе Турикуловиче говорят, особенно вот как раз в первой декаде декабря, чем его читают. Не кажется ли вам, что это такой предмет гордости, но нежели знакомство больше стал для нас? Такая визитная карточка, которая любит хвастаться.
Да, ну... Во многих домах, и в сельской местности, и в городе, где я бываю, вот, обязательно встречаю книгу Чингиза Айтматова. Да? У всех есть книги. Но они читают или нет, это другой вопрос. Вот надо делать так, чтобы каждый читал. Потому что вот мы в основном... вот у меня первое знакомство с Айтматовым, это в школе, да? Вот школьная программа.
Ну да.
Первый учитель... «Лицом к лицу», вот первые повести, которые мы читали, а потом уже в студенческое время уже начал читать. И восприятие этих произведений совершенно разное. То, что вот в школе я прочитал, и потом уже читаешь, это уже совсем другое. Вот поэтому и для не особенно для молодежи, и чтобы молодежь читала, но и взрослые тоже могли бы перечитывать.
А вот мы как раз сегодня постараемся, наверное, поделиться впечатлениями. Возможно, кто-то из наших радио- или подкаст-слушателей возьмет запылившуюся книгу Чингиза Турикуловича Айтматова и обратится к ней. И давайте, наверное, тогда начнем делиться вашими впечатлениями. Расскажите, пожалуйста, как вы сказали, это школьная программа. Что самое первое яркое впечатление, оставшееся у вас в памяти после того, как вы дошли до конца и познакомились с повестями Айтматова? Что это было и какие впечатления у вас остались в памяти?
Ну, первое то, что я до этого сказал, что это в школьной программе мы...
Первый учитель,
«Лицом к лицу», «Ранние журавли». И для меня вот «Ранние журавли» как-то вот знакомо было, да, потому что мы жили в сельской местности, также у нас содержался скот, и тема Великой Отечественной войны для нас... очень важно и знакомое, потому что мой отец участник Великой Отечественной войны, и он про войну рассказывал, мать рассказывала. Они, я дома младший, и они взрослые, да, вот довоенные, можно сказать, люди. И про войну они очень как-то эмоционально рассказывали, как они пережили эту войну. Например, отец на войне, а мать в школьные годы, как они работали в тылу в детской, в детском возрасте. И поэтому вот это все для меня как бы знакомо было. Это как будто мы в этом варились, в этой произведении. А потом уже, когда в взрослом возрасте, когда уже перечитываешь фильмы, смотришь, это другое. А когда книгу читаешь, это другое. И по-другому уже воспринимается вот это все. Уже там не просто тема войны. Там тема вообще человека, да? Основной вопрос у него человек, человечность, можно сказать. В трудные моменты, как поступают порядочные люди, добрые люди, да? И в то же время в обществе и раньше, и сейчас есть негативы. Это и люди также. Это тоже человек, негатив. Почему? Потому что про вот «Лицом к лицу». Люди шли защищать Родину, святое, а такие же люди дезертировать и убежать на родину, и здесь грабить тех семьи, те семьи, которые мужчину этих семей уехали на войну. Об этом тоже он писал, и я думал, и раньше думал, и потом уже в взрослом возрасте думаю, что Чингиз Айтматов эти произведение писал, наверное, про свою жизнь. То, что он видел в своем детстве, во время, вот, когда жили в селах. Вот, а он вот это все видел, и он, можно сказать, это не просто придумывал, а то, что была реальная история, он писал.
Многие его произведения, да, конечно, автобиографичные. Неудивительно, конечно, что История у него достаточно трагичная, и если посмотреть многие интервью, Болот Шамшиев рассказывал, что это для него писатель сопротивления, потому что, когда он общался с Чингис Турекуловичем, он рассказал, что одно из ярчайших впечатлений его детства — это когда он 9-летним мальчиком едет в поезде, а отец бежит вслед за ним. Это последний раз, когда он его видел. Ну, наверное, такое сложно изъять из памяти, и неудивительно, что, наверное, столько боли и трагизма в его произведениях, особенно когда он пишет о детях или пытается отчеловечить как-то природу, потому что природа — это тоже определенный герой Чингиза Турекуловича, и мы чувствуем, что она настоящая, живая, потому что он как раз, наверное, в своем родном селе Шикер, когда он проходил по 3 километра в другую школу, потому что в своем селе он из-за статуса своего отца не мог устроиться в школу. Конечно, природу он достаточно много видел. Скажите, пожалуйста, вот теперь двинемся в будущее немножко. А когда вы во взрослом возрасте читали его произведения, что-то новое для себя открыли? Посмотрели как-то иначе на те произведения, которые были вами любимы в детстве или в школе?
Уже в студенческое время я читал и «Плаху», и «Дольше века длится день». Я в Алмате учился, и именно вот этот роман «Буранный полустанок», да, назывался
тогда?
Да,
«Дольше века длится день».
Да, и в Казахстане много об этом говорили, да, вот. И студенты, и преподаватели. И я прочел тогда, и я думал, что это вот про Казахстан. В то время, да, там вот железная дорога, станции, там верблюды, там. Для нас же это верблюды как бы у нас-то
не обыденность, да.
Да, не были же. А потом еще раз прочел этот роман, и уже по-другому уже воспринимался уже. Потому что там несколько направлений. И про советскую идеологию, можно сказать, то, что пропаганда была в то время, там, запрета, там, вот это там. Про манкуртизм, да, вот?
Да, 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 это термин, как раз благодаря чему вот, вошел в оборот.
Память стереть, как бы вот пытались в то время. Потом про космос, инопланетные создания, можно сказать, там.
Планету, на которой нет войн, денег и оружия.
Да, контакты с инопланетными цивилизациями, можно сказать. Но он этим хотел сказать... дать людям понять, что можно и здесь, на Земле, так жить. И экология там как раз-таки в то время, вот, в конце советского периода, там, если помните, там Невада, семей такое было в Казахстане. Это вот ядерный полигон в Соединенных Штатах в Неваде, а в Казахстане вот Семипалатинск. И у них движение какое-то было, да, вот ученые собирались, ну, публичные люди, и обсуждали темы вот ядерных взрывов, и потом закрыли эти полигоны. И как раз в произведениях Чингиза Айтматова вот эта тема и существует. Вот когда вот космическая станция там, ну, вот в этом произведении, да, туда летят из Байконура. Ну, не Байконур там написано, другое там, но из Байконура, да. И из Соединенных Штатов тоже ракеты летают. И там как раз-таки есть слова «Невада» и вот «Казахстан». Вот. Ну, такие актуальные темы затрагивались в то время, можно сказать. И иногда думаешь, как это вот не пропустила цензура, вот это произведение. Ну... иногда думаю, вот и цензуры, может быть, и не было. Почему? Потому что потом Чингиз Айтматов как раз-таки госпремию получил за роман «И дольше века длится день». За этот роман госпремию получил, оказывается.
Я думаю, повезло просто, знаете, с сильными покровителями, которые помогали, потому что здесь не зря же романы его не публиковались, и «Джамиля» впервые вышла на французском языке, и только потом, когда он получил признание уже и в Советском Союзе, вот тогда уже ему дали зеленый свет, он мог публиковаться уже на своей родине. Повезло, наверное, с людьми, которые оценили по достоинству творчество Айтматова, и поэтому оно, благодаря им, наверное, стало не только нашим достоянием, но и в Турции, как мы знаем, очень сильно почитают Чингиза Айтматова. И в Казахстане как раз и после «Дольше века длится день» говорят, что тоже отчасти и наш писатель, потому что он прославил степь, наверное, верблюдов и показал казахов.
Не то, что не только этот степь и верблюдов, там очень актуальная тема и касающаяся Казахстана именно. А насчет Турции, да. Мне кажется, даже Турция, да, выдвигала в Нобелевской премии Чингиза Айтматова в свое время.
Да-да-да, и об этом говорят. Давайте поговорим еще, наверное, о герое Чингиза Туркуловича, потому что вы сказали, что «И дольше века длится день», первый роман Чингиза Туркуловича, это такое послание, наверное, нам, и, к сожалению, финал не очень радужный, потому что этих космических астронавтов обратно на Землю не пускают и выстраивают такой ракетный пояс вокруг Земли, потому что эти знания, к сожалению, здесь не нужны. Им не нужен мир, не нужен вот такой победивший социализм, потому что их и так все устраивает здесь. А если посмотреть на героя Чингиза Туркуловича общо, вот как вы думаете, что этот герой пытается сказать нам? Что пытается сказать своему народу, народу Кыргызстана?
Ну, герой Чингиза Айтматова не только народу Кыргызстана, наверное, всему человечеству хочет сказать.
Да, но все-таки, поймите, это, наверное, наша традиция, наша ментальность. Я, конечно, понимаю, что темы общие, но нам все-таки проще понять, наверное, Чингиза Туркуловича, потому что мы живем здесь, мы знаем эти традиции, и нам больше всего понятно. Наверняка, конечно, он хотел общее послание миру сказать, но в первую очередь, наверное, своим землякам, людям, которые окружали его, наверное, которые поймут его с полуслова.
Ну, во-первых, одна тема, можно сказать, направление – это экология. Да, вот. Еще одна тема – память. То, что вот, хотели похоронить уважаемого человека в могиле предков, да, и туда вот не пустили. Это говорит о том, что мы не забывали свои корни. Мы не забывали свои корни. И с развитием технологий мы все хотим быть современными, продвинутыми, да? В то же время мы не должны забывать, мы откуда, кто мы и куда идем, да? Эта тема вот как раз-таки и затрагивается в этом. А потом, мне кажется, столкновение цивилизаций, по-моему. Там все время, несколько раз, поезда идут с востока на запад, поезда идут с запада на восток. Да, вот эти слова... Вот несколько раз встречается. Это говорит о том, что мы все равно взаимосвязаны. Весь мир сейчас друг с другом. Мы, можно сказать, в одном котле. Да, вот это земля наша общая. И это тоже посыл, можно сказать так. Почему? Потому что мы сейчас данное время, вот, особенно вот наши дни, есть такое понятие, вот, все наше, кыргызское, да. Но мы же не одни живем в мире. У нас есть исторические контакты с соседями, да. Уже новые контакты с другими государствами, народами, да. И надо брать все хорошее со всех, не закрываться. И то, что... закрывалось в свое время, запретное было, это все здесь вот, рассказывается же, что это нехорошо. И мы должны об этом думать. Вот. Угу. Как бы получать, извлечь себе пользу с этой стороны. Вот.
Не забывая о своих корнях.
Да-да-да. Надо идти вперед, можно сказать, в покорение космоса. Как раз таки и про космос же говорится там. Покорение космоса, но не забывать, кто мы и свои корни.
Угу.
И традиции. Да, бывают некоторые традиции, уже устаревшие, можно сказать, да, но все равно родственные связи, то, что вот дети на похоронах отца вот приходят и ругаются между собой, да, вот единственный сын и дочь. А вот этого сына, он Казангап, как хотел, чтобы он был умным, начитанным, чтобы он кем-то стал. Он кем-то стал. Но мы сейчас, многие говорим же там, надо быть образованным. Но это не идеал же, оказывается. Вот он образованный, когда отец умер, приехал, говорит, а давай его здесь-то похороним. А Эдигей не хочет, чтобы его здесь хоронили. Он хочет с почестями его похоронили в могиле, где предки его лежат. А этому сыну Я забыл имя там. Саибджан или как-то было. Да, вот, Сабитчан. И, ему неинтересно это. Ему интересно другое. Он хочет показать себя людям. Да, вот. Ну, и сегодня такие же встречаются. И, к сожалению, много таких. И то, что вот в начале 80-х годов это вот писалось, и про манкуртизм, и думаете, что вот с развалом Советского Союза этого прекратилось, а может быть, больше стало, мне кажется, даже таких людей, к сожалению.
Вы знаете, я добавила, обществе, наверное, еще, что помимо экологической темы, темы утраты корней, Чингис Турикулович показывает нам своего героя в виде такого, знаете, маленького большого человека. Если нам учителя русского языка и литературы в школе говорили про гоголевского маленького человека, который, знаете, там шинель потерял и готов просто с собой покончить, потому что это самое ценное, что у него было, то у Чингиса Турикуловича это такой маленький большой человек, как Эдыгей. Это такой правильный мужчина, который, может быть, и подвластен каким-то страстям, но он справедлив. Он всегда понимает, что доброта важнее, что есть какие-то ценности, которые делают из него настоящего человека. Та же Джамиля, мной очень любимая, это тоже честная, правильная женщина, которая, может быть, и оспаривалась после выхода повести. Ну, ее поступок, конечно, может показаться кому-то очень сомнительным, и Чингиса Турикуловича критиковали за это. Но для нее, наверное, справедливость и, ну, какая-то правда, наверное, с самой собой важнее, чем, наверное, мнение других людей. И это простые, работящие, трудящиеся люди. Вот сейчас, если посмотреть на молодое поколение, на ровесников Эдыгея и Джамили, то, мне кажется, я, может быть, звучу сейчас как такая брюзжащая старуха, но мне кажется, что у молодежи абсолютно сейчас другие ценности. Что быть простым работягой как-то стыдно. Хочется же быть немножечко известным и знаменитым, и очень желательно богатым. Что, как вы сказали, наверное, с развалом Советского Союза, вот, наверное, вот эти ценности, они зашли на второй план. И сейчас вот мир капитализма, который все больше надвисает над нашей молодежью, он как раз нивелирует вот эти ценности, которые Чингис Турикулович нам прививал. Вот такие герои сейчас, как вы думаете, возможны в литературе, если бы Чингис Турикулович писал сейчас? Вот для молодежи его книги выходили прямо и появлялись бы на полках. Они бы были так же популярны, как были популярны, наверное, в вашей молодости или в моем детстве?
Думаю, да, все равно. Есть представители молодого поколения, нашего молодого поколения, которые такие же простые, такие же стремящиеся к хорошему и, можно сказать, герои сегодняшнего дня, да? И они простые же, они не афишируют про себя, они делают свое дело, где кто-то работает врачом, кто-то учителем работает. Я многих знаю, таких вот сегодня. И радует меня то, что есть такие люди. И особенно молодые. Вот. Потому что, можно сказать, есть будущее, да, наше. Вот, опираясь на них, вот, можно с уверенностью сказать, что будущее нашей страны в надежных руках. Потому что все равно из этих людей появятся лидеры, которые не просто, говоря сегодняшним языком, не просто пиарятся. Они занимаются тем, чем они хотят заниматься, что им нравится. И делают это очень хорошо, можно сказать, даже отлично. Да? Вот я знаю молодых ребят, которые вот собрались в группу, где-то человек 30. Кто-то из них медик, кто-то бизнесмен, кто-то учитель, кто-то журналист. И они сейчас продвигают, объединились и продвигают вот именно чтение книг. Разных книг. По-кыргызски она называется у них движение «Бир адамдан бир китеп». С каждого по книге, да, вот. И открывают библиотеки. Вот раньше были библиотеки в селах. Они же закрыли же. Где эти книги, никто не знает. А сейчас они, наоборот, начинают собирать и новые книги, и старые книги. И люди ходят туда. Начали ходить, можно сказать. И если Чингис Турикулович сегодня был бы жив и написал бы повесть или роман, мне кажется, так же читали бы, как и раньше. Ну, он наш современник, поэтому мы как-то не очень-то ценим, наверное. И думаю, что следующее поколение уже будете его ценить больше, наверное, думаю.
Uh-huh.
И надеюсь на это. А то, что вот герой романа Эдигей, простой труженик, но справедливый, он для меня близкий, да, человек? Потому что я сказал, что мой отец тоже воевал, и он тоже вот на войне получил ранение, приехал, и столько людей было в то время, да, вот он же говорит, что хотел устроиться, он думал, что его встретят там, а его никто не встретил, потому что таких же инвалидов войны очень много было, да, и он это правильно воспринимает. Он кому-то не жалуется там, не говорит, что я вот на войне так получилось, и кормите меня или там обслуживайте меня, такого нет. Он дальше уже своей жизнью живет. И что интересно, он как раз-таки в Кенигсберге же воевал последние дни и получил ранение там. Кенигсберг — это Калининград сейчас, да?
Да.
И мой отец тоже там воевал, и как раз последние дни войны он тоже ранение получил там и приехал уже потом сюда, на родину. И к нам домой много участников войны проходили, простые люди. У нас в селе жил один ветеран войны, инвалид войны. Он ослеп вообще. Как раз-таки при взятии Берлина он участвовал и в 45-м году. И он ослеп, и где-то в 90-е годы он умер. И он постоянно приходил. И отец с ними вот со всеми принимал всех, общался там. И вот это все для нас было воспитание, да, вот. Вот люди бывают разные, социальные, да, можно сказать, ступеньки, но они все одинаковые. Все одинаковые.
Угу.
Потому что они все люди.
Хочется верить, да, что и все они читали Чингиза Турикуловича, потому что это, знаете, своеобразная такая прививка от злости и несправедливости. Потому что если вы действительно прочитаете его произведение, а не просто будете говорить, что Чингиз Турикулович наше все, то прежним остаться невозможно. К примеру, на меня так повлияла небольшая повесть, которая называется «Свидание с сыном». И мне кажется, если бы каждый чиновник, депутат или властимущий человек прочитал бы это произведение, то коррупции в стране у нас бы просто на следующий же день не было. А прочитать это произведение можно за вечер. Я поэтому каждому радиослушателю и подкастслушателю рекомендую это сделать. Это может изменить вас. Ну, по крайней мере, готовьтесь, что вам потребуются носовые платочки или салфетки, потому что это произведение, что называется, на разрыв. Давайте еще поговорим, наверное, о критике Чингиза Турикуловича, потому что, конечно, мы воздаем ему почести и, безусловно, никто не спорит о его гении и таланте, но, как я уже говорила, после выхода «Джимми Ли» на него посыпалась критика, потому что недостойно кыргызской девушке, замужней, убегать с другим человеком и бросать свою семью и мать своего мужа. И также не все по достоинству оценили тот же роман «Дольше века длится день», потому что даже московские литераторы говорили, что вторая часть им кажется излишней, и история Эдигея могла бы и сама по себе существовать в отрыве от этой космической темы.
Угу.
Вот, по крайней мере, из этих двух произведений, или, может быть, даже я вспомню «Тавро Кассандры», которые действительно сложно читать. Вот его поздние произведения, они для вас настолько же сильны, и вот тема «Джимми Ли», она вот у вас противоречия какие-то внутренние не вызвала, когда вы впервые с ним познакомились? Вы поддерживаете ее решение или все-таки где-то, наверное, говорите: «Ай-яй-яй, Джимми Ли, ну зачем?»
Ну, я не литературный критик.
Конечно, я понимаю.
И мне не мне критиковать там Чингиза Айтматова или вообще наших писателей.
Да, вы как читатель своим,
да, я читатель. И я положительно воспринимаю Джимми Ли, повесть Джимми Ли и действия в этом произведении. Потому что это жизнь. И, а что, сегодня нету таких моментов в жизни? И раньше было, и в то время было, и потом есть такие моменты. Это жизнь. И наоборот, здесь показывает то, что вот мы хвалимся же кыргызы, там вот у нас Курманжандатка, вот наша женщина, да, вот это тоже вот одна из представительниц нашего наших прекрасных женщин кыргызских, и Джамиля тоже так же. Она волевая, она любящая, и она за свою судьбу борется. Она борец. И поэтому положительно отношусь. Да, я вот, особенно из старшего поколения тогда вот, ой, что, кыргызстан старанда емес. Ну, наверное, поняли, да? Наши девочки не такие должны быть. Он должен был показать, наоборот, хорошую сторону.
Да, идеал для подражания такой.
Да, и мир знает нас и в хорошем русле, и в таком. И я поэтому положительно отношусь. Ничего такого там.
А как насчет его более поздних произведений? Потому что все любят раннего Айтматова и, конечно, говорят, что это выдающееся произведение. Но вот более таким поздним работам не все разделяют это мнение. У вас не возникло какого-то диссонанса? Потому что это совершенно другой Айтматов. Это вот другая часть его писательского таланта, и к ней действительно нужно подходить уже в таком, наверное, осмысленном возрасте, потому что, мне кажется, для подростков это очень сложно осилить.
Я, честно скажу, Тавро Кассандро не читал. Начинал читать, и как-то получилось так, и забросил. А вот Плаху читал, потом с Шахановым было, вот, когда «Падают горы», еще в студенческое время тоже читал, когда они вот в 90-х годах написали как раз вот это произведение. И поэтому насчет Кассандры я ничего не могу сказать тоже, но это, некоторые говорят, это уже фантастический жанр, но да, также вот «И дольше века длится день», также там же фантастика, да, присутствует, фантастика, можно сказать. Но это же не фантастика, это, можно сказать, пророчество.
Да, притча такая своя.
Да, власть. Да, да. То, что вот в начале 80-х годов Чингис Төрөкулович пишет о космической станции «Паритет», которая советско-американская. В то время такого даже никто, наверное, не думал, да? А потом уже в конце века, в 2000-х годах, наверное, уже начала действовать Международная космическая станция, и до сих пор действует, да?
Угу.
Но, наверное, не из-за того, что Айтматов сказал, наверное, они сделали, да? Но они тоже, наверное, наши страны к этому шли. Но Айтматов как-то уже это за 20 лет...
Предсказал.
Да, предсказал, да? А много чего там предсказано было, честно говоря, много чего. И просто я вот это уже давно читал, поэтому сейчас детально не могу вспомнить, рассказать. А есть моменты, которые тоже вот пророческого много чего было, да, вот.
Вот оставим нашим радиослушателям и подкастслушателям как раз вот, наверное, отыскать все эти отсылки и вспомнить, если забыли, какие предсказания предрек нам Чингис Төрөкулович. Давайте, наверное, еще ближе к концу нашей беседы поговорим о Чингисе Төрөкуловиче не как о писателе, а как о человеке. Он был и послом долгое время. Он, без него можно сказать, что такого словосочетания, как «кыргызское чудо» в нашем кинематографе не случилось бы, потому что все, чем славится наше кино, случилось благодаря Чингису Төрөкуловичу. Ну и что там говорить, все его произведения очень кинематографичны. Когда он, допустим, описывает дождь в том же «И дольше века длится день», когда все танцуют и радуются ему, что Эдегей тоже хочет туда пойти, но стесняется, и только после того, как девочки выбегают, он присоединяется и начинает плясать под этим дождем, радуясь его влаге. И это действительно выглядит как кино. Когда ты сам читаешь его произведение, ты уже в своей голове снимаешь свой собственный фильм. Он прям кинематографистом уже был изначально, до того, как появилось кыргызское кино. Но и также он был человеком, который, как и его герои, всегда отстаивал справедливость. Он был один из немногих писателей, который высказывался в поддержку Сахарова и Солженицына и пытался, наверное, как раз воплощать в жизнь те принципы, которым он нас учил. Как вы думаете, вот на какие сферы жизни он еще повлиял? Вот он сам как личность чему-то нас научил, показал, что нужно делать?
Да, конечно. Он многие фильмы «Кыргызского чуда» были сняты по сценарию, да? Вот он и сценарист.
Да.
Потом я был знаком с Болотом Шамшиевым, Аксакалом, и он с такой гордостью рассказывал про Айтматова. Как они работали, как было легко, говорит. С одной стороны тяжело, с одной стороны легко, говорит. Но он с восхищением рассказывал, да, вот про Айтматова. И то, что вы вот сейчас рассказали, повесть про мальчика, да, сына отправляет на войну.
Да, свидание с сыном.
А свидание с сыном. Вот есть фильм «Арман» на кыргызском языке. Вот как раз таки по...
По этой повести.
Да, по этой повести. Очень трогательный фильм. Вот отец, зная, что сын не вернется, он соглашается единственного сына. Он мог, в то время было там письмо написать, бронь как-то получить и оставить сына. А он отправил сына на войну, и сын не вернулся. А его дочери, жена, все время...
Прицали его, ругали, да?
Обвиняли его, да. Не принимали уже как отца и дочери, да, вот. Ему было тяжело. И сценарий как раз-таки написал Чингиз Айтматов. А фильм снял другой наш, тоже великий кинорежиссер Дооронбек Садырбаев. «Белый пароход», «Кызыл алма», много фильмов, да, вот. И то, что вот пример, какой мы можем получить, пример человека настоящего. Как он говорит, трудно быть человеком каждый день, но мы должны стараться быть человеком каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Это самый правильный путь жизни человека.
Действительно, Чингис Сурикулович вот ярчайший и внешне был, и внутренне. И бывает, знаете, когда говорят, что трудно сочетать такое несочетаемое, быть и красивым, и умным одновременно, вот Чингису Сурикуловичу это удалось. И вот если послушать и посмотреть интервью людей, которые с ним дружили, действительно все высказываются очень позитивно, что это человек, который своей мудростью пытался, вот, наверное, воплотить все принципы, о которых он писал в своих романах. И это вот то, чем мы действительно можем гордиться. Вы сказали, что Кыргызстан мало знает, и когда я путешествовала где-то в странах Европейского Союза, к сожалению, нас знают только по революционным событиям, которые происходили у нас несколько раз.
Но и это и быстро забывается.
Это и быстро забывается. Да. А вот Чингис Сурикулович – это такая глыба, которую не сдвинуть. Это то, благодаря чему, наверное, вот о маленькой Киргизии, как говорили после выхода его первых работ, начали рассказывать о том, знаете, о той красоте, которая у нас есть. Потому что, наверное, очень много есть, конечно, картинок, фотографий знаменитой Алайской долины и всех прекрас Иссык-Куля и моего любимого Южного берега. Но вот как это описывает Чингис Сурикулович, это остается в памяти. Как он рассказывает и о ненастье, о замечательных там утесах, горах, которые покрыты зеленой травой. Это то, что вот в памяти остается, это абсолютно у нас не изъять. И поэтому, наверное, мы гордимся и считаем Чингиса Сурикуловича самым знаменитым кыргызстанцем, на которого стоит равняться. Я надеюсь,
когда
что...
Когда он созвал первый Иссык-Кульский форум, можно судить о его авторитете по всему миру, да? Столько представителей всех многих народов, стран, такие авторитетные люди приезжали. Еще советское время это было. Еще Советский Союз был тогда. И он, помню, читал в газете, что один из организаторов свои воспоминания написал, что и в Москве думали разрешать, не разрешать, и на очень высоком уровне не то что разрешили, и поддержали проведение этого форума, да?
И вы знаете, даже когда его знакомые рассказывали о встрече, которую он проводил где-то за рубежом, и в Дрездене, да, допустим, что удивительно, казалось бы, настолько далеко от Кыргызстана, и когда он собрал читательскую встречу, там свободных мест не было. Его действительно ценили очень сильно за рубежом.
Всегда так было, кажется. Во Франции, особенно в Германии. Потому что последние его произведения на немецком печатались, а потом переводились, кажется, на другие языки. Поэтому и особенно в Германии... Где бы он ни был, в университетах, встречах, вечерах, много, говорят, людей было очень. И не просто сидели, а и стояли много.
Я только надеюсь, что вот то будущее, которое он нам предрек, по крайней мере, и в романе «Дольше века длится день», оно нас не настигнет. И что когда-нибудь мы заживем вот действительно как на той планете, где, может быть, и выглядит это как победивший социализм, но кто я такая, чтобы судить, если в мире никто не ругается, то очень хотелось бы, конечно, жить без войн, без денег, наверное, и без оружия, чтобы
это зависит,
мы все могли просто творить и радоваться.
От каждого из нас, от каждого зависит. Если мы примем такой путь жизни, путь развития, случится это.
Да. Вот только для этого нужно каждому постараться, наверное, сделать над собой усилие и познакомиться с произведениями Чингиза Туркуловича Айтматова. Я надеюсь, что кого-то из радиослушателей мы сподвигнули к тому, чтобы взять, как я уже говорила, запылившуюся книгу и еще раз погордиться тем, что мы живем в той стране, в которой родился Чингиз Айтматов. Зурбек, спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, действительно, больше людей станет, которые смогут не просто говорить о том, что любит Чингиз Туркулович Айтматова как человека, ну и как писателя тоже. Благодарю вас за беседу.
Спасибо. Удачи вам.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».